Нет, есть какие-то вещи, которые, конечно, вот просто копора. Вот это вот понимание, что есть вещи, что то, что Всевышний с нами делает, когда есть такие тяжелые дни, как сейчас. Да, вот сейчас мы 9 дней, самые тяжелые 9 дней в году. Да, вот от Рош Ходеш Ав и до 9 Ава на следующий день, полдня, самые тяжелые 9 дней в году. То есть насколько можно себя лишмор, насколько можно себя похоронить, поберечь. Самые сложные 9 дней в году. Меня, конечно, каждый раз потрясает, что значит вот Хесед Шебедив. Вот что значит, что Всевышний все равно все это делает совершенно из милосердия. Да, это как-то Хофец Хаим спросил одного человека, как его дела. Он сказал, я Коля люблю эту церковь. Могло бы быть получше. Хофец Хаим ему сказал, если бы могло, было бы. Ты у Всевышнего любимый ребенок. Ты у Всевышнего самый любимый ребенок. Если Всевышний, у которого есть все, знаете, это мы в молитве говорим, Авину Малкейну. Ну, Авину Малкейну, да? Авину Малкейну, да. Что значит Авину Малкейну? Аба, он любит, он хочет дать, но не всегда может. Мелех, царь, он может, но если хочет. А Всевышний, он Авину Малкейну, он нас любит, как Аба. И он хочет нам дать. И он мелах, он все может, он совершенно может нам дать все. И Авину Малкейну. Если бы тебе было надо, тебе Всевышний точно дал. Это я спрашиваю, такого Фицхайма, да, такая Яков, когда его Исав с Яковом встретились в Торе, это знаменитый отрывок в Торе, Исав с Яковом встречаются после долгой разлуки, два близняшки. И спрашивают, Исав ему говорит Якову, ешь ли Рав, мне Всевышний дал очень много. А Яков ему говорит, ешь ли кон, а у меня есть все, что мне необходимо. Ты смотришь на Якова, вообще он неблагодарный, что человек. Всевышний из него из нуля сделал миллионера с этими овцами. Ну скажи, он получает, что Исав благодарнее, чем Яков. Исав говорит, у меня, мне Всевышний дал, вообще у меня все есть, у меня много есть. А Яков говорит, а мне что надо? Какое что надо, ты миллионер. Так это то, что Яков говорит, вот то, что Всевышний считает, что мне надо, точно это у меня есть. Но вот это вот понимание, есть мидраш, что рассказывает Рав, в начале Илкут Шимуни есть такой мидраш, Рабава рассказывает, что он выходит из Твери, и ему встретился человек, который спросил ему, Раби, скажи мне, почему евреев, которых Всевышний так любит, есть бездетные? Это же такое страдание, бездетность. Он сказал, вот потому есть бездетные, что Всевышний их очень любит. И он сказал так. А почему? Потому что Всевышний хочет, чтобы они ничего не теряли, но очень радовались. Сначала они молятся, а потом получают такой подарок и очень счастливы. Посмотри на Сару и Авраама. 57 лет молились, получили сына, потом только с ним радовались. Вот это пример, который он привел, да? Он там привел пример такой. И он там прошелся по всем гдулим, да, про Хель, про Ривку, да, 20 лет. Рахель 14 лет, двух детей, 7 Йосефа, потом еще бездетность 7 Беньямина. И потом сколько радости. И о чем он там говорит? О чем он там говорит? Он говорит, и там Пируш, когда это пишет, Маараль, он пишет, потому что есть Ошер Шамур, он так объясняет, говорит, потому что есть Ошер Шамур Лабаалав Лараато, потому что есть богатство, которое Всевышний дает людям, чтобы их наказать. Есть богатство, Ошер, богатство, которое Всевышний дает людям, чтобы их наказать.
Богатство материальное?
Чтобы наказать. Сейчас. Материальное? Богатство. Которое, сейчас. И как человек, не дай Бог, может получить какую-то очень важную вещь в жизни, очень ценную для себя вещь в жизни, потому что его наказание эту вещь потерять. Рассказывал Рэбби из Страсбурга, как раз рассказывал Раф из Страсбурга, что к нему пришел один человек, миллионер. Проверил, что никто не слышит. И говорит, Раф, вот я, у меня все самое новое, все самое последнее, все такое. На самом деле у меня есть нечего, у меня дети голодают. Я не могу это все внешне убрать, потому что у меня тогда даже шансов бизнеса не будет, но мне нужна помощь. Просто на еду. И он пошел на него собирать. Приходит домой к одному богачу, тоже к Гвиру, и рассказывает историю без имен, конечно. Говорит, что вот собираю срочно, нужно 10 тысяч франков, срочно, чтобы чек вытащить. Он говорит, 10 тысяч, я даю 7 из 10, если ты скажешь мне имя. Он говорит, нет, я не могу сказать имя. 8, я даю тебе все, если ты мне скажешь имя. Он поворачивается к Габаю, с которого он хотел, говорит, он не хочет ничего, давайте пошли. Он его хватает, берут двери, затаскивает с комнаты, закрывает и говорит, слушай, я проверял, можно тебе полагаться. У меня та же история. Я играю, я не богатого, у меня, я должен держать марку, иначе я не выпадусь, у меня все бизнесы перекроют. Так что он говорил, человек живет с самого начала не очень высоко. Он привык, что у него столько денег, такого уровня квартира, такого уровня достаток, вот так. Да? Вот так он привык. Ой, я в Базеле, ведь на шаббат мы были у потрясающего совершенно человека. Очень вдовец. Уже дети все, кто в Англии, почему-то, кто в Израиле, уже внуки взрослые, все 70. Совершенно замечательный мужик, 500 лет семья в Базеле. Он такой, вот еки, еки, зерца еки, что называется, да. Правда, чувство юмора у него потрясающее совершенно. Мы были удивлены. Мы почему-то ожидали, что раз еки, то он такой весь. Что у него такие правила дома, прям, да не знаю, очень четкие, очень ясные, очень прям все. И при этом такое чувство юмора офигенно. И очень так дома все мило, аккуратно, очень средненько. А потом нам рассказали, что он вообще был очень-очень успешный бизнесмен, миллиардер. Потом никто из детей не захотел продолжать его асаким, так он за несколько миллиардов долларов продал свои. И вот так он живет очень так. Миллиардер. Вообще не видно. Я в какой-то момент я его спросила, почему. Он говорит, я так всю жизнь жила. Я говорю, почему? Он говорит, откуда ты знаешь, что Всевышний тебе готовит? Очень хочется падать с высокой горки. Так всегда сидишь невысоко, никогда не хочешь. Есть оша, что можно баладафлерату. Если человек всегда жил невысоко, ему не будет больно падать. Если человек... Про Амана это написано в Мидраше, что Всевышний с самого начала Амана хотел повесить. Но для того, чтобы его повесить, сначала надо было его высоко поднять, иначе не больно падать. Это Мидраш говорит. Если человек хотят наказать бедность, ему сначала надо дать попробовать богатство. Бедного бедностью не накажешь. Если человека хотят наказать, не дай бог, там, предательством, сначала ему нужно кого-то, кому он очень так, и так далее, да? Есть ошер, шамур, бада, брату. Мы не знаем. У человека чего-то в жизни нет. У человека чего-то в жизни не хватает. Он не знает. Это для того, чтобы сделать его счастливым. Для того, чтобы он сначала себе вымолил, а потом умел радоваться тому, что получит. Может быть, то, чего у него нет, потому что ему не магия, чтобы его наказали потери. Мы не знаем. Но, скорее всего, мы не знаем. Понимаешь, мы не можем про конкретного человека сказать. Но вот это понимание, что бывает, что Всевышний дает человеку что-то. То, что у нас, да, то, что у нас происходит в эти дни, Мидраш Шейха определил следующую историю, что стоит Раби Акива с коровой, да, и корова замычала громко. И проходил мимо нееврей и сказал Раби Акиве, ты слышишь, как она мычит? Распрягай корову, бросай пахать землю, ваш храм разрушен, больше у вас ничего хорошего не будет. Пока он это говорит, корова замычала громко, тоже так болезненно, второй раз. Говорит ему не еврей, запрягай корову, начинай пахать землю, родился Мушиам Шерисрей, родился Машех. Ну, откуда? От того, как корова мычала. Специалист, это я рассказываю Мидраш. Что это был за нееврей, что у него были за знания? Это символическая такая история. То есть он его спросил, как его зовут, он сказал, зовут его Менахем, да. И кто его отец? Отец его Хискиял. У Хискиял не было ребенка под именем Менахем, пророка. О чем речь? Эти дни, которые мы сейчас переживаем, с вершины 9 ава, когда самый тяжелый день в году еврея, эти дни со всей их сложностью, со всей их трудностью, они же дни, когда рождается Мушиам Шерисрей. Вот Всевышний, он папа. Он дает нам самое лучшее, что нам нужно. Теперь любая мама, любой папа, понимаешь, для того, чтобы воспитать ребенка, как бы мы ни хотели воспитывать через любовь, и как бы мы ни хотели воспитывать через давать и так далее, невозможно воспитывать, не ставя границы, невозможно воспитывать, иногда не сказав, посмотри вот тут, посмотри вот тут. И вот тебе нужно знать, что ты ошибся, и вот тут. А для того, чтобы... А иногда для того, чтобы... Даже для того, чтобы чего-то получилось, нужно... Ой, у нас была там тоже... Ну, это, конечно, это 3 недели. Понимаешь, что такое... У нас такие истории там были с точки зрения вот этого вот, когда Всевышний левой рукой, а не правой. И это то, что мы должны уметь увидеть. Да, папа бывает со своими любимыми детьми, самыми любимыми, жесткой рукой. Зачем мне это нужно? И где мне это нужно? Потому что, как сказал этот гой Раби Акива, запрягай корову, паши землю, родился мышам в Израиле. Вот сейчас же разрушенный, сейчас же родился. Запрягай корову, паши землю, пойми, зачем именно это время нужно. Теперь, то, что нам нужно, чтобы нас, то, что нам да нужно, да, нам нужно, чтобы нас Всевышний поправлял, да, нам нужно. Есть знаменитый вопрос в Гумаре. В Гумаре приводится несколько историй про ослов. Я не помню, рассказано, не сразу не сказано. В Гумаре приводится несколько историй про ослов. Одна история про Аваши, что у него по наследству какая-то там родственники ему оставили ослов. Двух ослов ему оставили. Ну, он не прекратит быть большим равом из-за того, что у него теперь ослов, и не перейдет на обслуживание ослов. Но наследство есть наследство. Он некоторое время с ними там, с этими ослами пообщался. И потом он придумал. Он их, там было такое, как биржа труда на выходе из города. Он туда ставил ослов, на них висело объявление. Там час стоит столько-то, можно взять. Вот тут рядом коробочка заплатить, они не отпустить, они сами вернутся. И вечером он их забирал. И причем, если люди давали больше или меньше, эти ослы никуда не двигались. И стояли, пока один человек, да, рассказывал Гимаш, один человек, он в Йом Ришон их взял, он был в шабатных туфлях, он на поле только это обнаружил. И он в эту коробочку, которая у них была, сунул свои шабатные туфли, чтобы не портить на земле, и забыл. И он кладет деньги, а они стоят больше, меньше, может, инфляция. Стоят, пока не вспомнил, про туфли не достал, как только вспомнил, пошли. Или, например, есть история в Гумаре про ослов Раби Пинхас бен Йаира, да, что Раби Пинхас бен Йаир приехал на съезд рабаним, был съезд, и на своих животных. Этих животных пока кормили, ну, не знаю, машины моют в шикарных местах, говорят. В общем, животных пока там чистили, кормили, а его ослы отказались есть. К нему подходят, говорят, слушайте, у меня ваши ослы не едят. Никогда не обращайте внимания, они не едят то, что не отделен маасер. Ну, а животным не обязательно, но мои ослы магазин. Мои ослы не едят то, что не отделен маасер. Не обращайте внимания, их сам потом покормлю. Так была потом история, что один Раваши послал Равае подарок, большую корзину с шикарными такими фруктами своего сада. И он послал, и он думает, тот наверняка начнет сам отделять фрукты, чего я буду отделять лишний раз, послал неотделенными. А тот подумал, ну раз он мне послал, точно отделил, чего я буду делать лишний раз, и съел неотделенное. Потом, когда это выяснилось, он говорит, нет, ну надо. Даже ослы чувствуют Раби Пинхас бен Йаира, когда неотделенное, а мы не чувствуем. Спрашивает Гмара, почему ослов, скажем, если это ослы Раби Пинхас бен Йаира, не выбирают в рабов, в президент. Почему в президенты, в равы, там, в учителя все равно идут люди, а не ослы? Потому что человек ошибается, поэтому он и человек. Человек ошибается. Животное, оно живет рядом с хорошим человеком, рядом с правильным человеком. Оно принимает в него, оно дрессируемо, оно как бы... Знаете, есть животные домашние, которые похожи на хозяев становятся. Да. Собачки сосед, очень видно. Собаки прям очень видно. Да. Или... Так мы в Торе считаем, что наоборот, что это собака такая, потому что он такой. Да? Поведение. Вот прям живет животное с каким-нибудь таким спокойным человеком. Какое-то спокойное. Живет с нервным, лает, как слон. Угу. Животное, оно отражает. Животное, оно дрессируемо. Человек ошибается. Человек может ошибиться. Нет проблемы, что... Поэтому мы и человек, что мы ошибаемся. Нет проблемы, что мы... Нет проблемы, что Всевышнему надо нас остановить и надо нам показать. Проблема, в ком мы это, в ком будем видеть причину ошибки. Да? Был такой Ахер, знаете, был такой великий рав, Элиша бен Авуя, который посреди жизни вдруг вообще стал нерелигиозным. И его ученик, Раби Мейер, как-то с ним идет в шаббат. Он на лошади, запрещено на лошади в шаббат. А Раб Мейер идет рядом и учится у него. В какой-то момент Элиша ему говорит, Раби Мейеру, Раби Мир, который мы все на его кевер в Тверю ездим, да? Раби Мир Баалянет. Он ему говорит: слушай, ты шаббат соблюдаешь, а судя по тому, сколько шагов моя лошадь прошла, все, уже тхум, уже нельзя дальше идти. Возвращайся. А он ему говорит: может, ты тоже вернешься? Ну, типа, вообще вернешься, может, ты уже... Он говорит: понимаешь, если бы это я стал нерелигиозным, я бы, конечно, вернулся. Но я не виноват. Это мой папа виноват. Это мой папа виноват. И он рассказал ему историю, что папа был очень богатый человек, очень влиятельный. И когда ему должны были делать брит-мила, папа созвал всяких очень известных мудрецов. Папа очень уважал мудрость. Так он созвал не еврейских великих мудрецов, а еврейских. И они сели в два кружка учиться. Не еврейские учатся, все классно. А еврейские, когда начали учиться, сошел огонь вокруг них. Он говорит: ну что, меня добрый шли спалить? Он говорит: не волнуйся, это огонь как из Арсинай, он не жжется. Он не жжется, это просто огонь Торы. Он потрогал, правда, не жжется. Он говорит: нифига себе, это так круто, можно Тору учить, хочу, чтобы мой сын тоже такой крутой был. А что ты хочешь? Меня так воспитывали. Что Тора — это круто, Тора — это чтобы уважение, Тора — это чтобы не потому, что Тора святость, а потому, что круто, что ты от меня хочешь. Радмир ему говорит: ну послушай, это же папа. Ты же не обязан всю жизнь, потому что тебя так воспитывают. Ты уже тоже, ну, в общем, убеждал. Говорит: ладно, про папу, ну, все равно я не виноват, ты мама. Мама один раз была беременная, шла мимо одного места, где Абуда Зара делали шашлыки для Абуда Зара, и ей так захотелось, беременная женщина, у нее прям такое было, взяла, съела кусок, все, она меня затунила. Так я вот теперь это, вот ты понимаешь, я не виноват. Ну, в общем, Абир опять ему говорит: ладно, я тебе скажу правду, я не виноват. Виноват Всевышний. Ты знаешь, какие у меня испытания в жизни делал? Да я вообще сам слышал голос с неба, который сказал, что мне не будут помогать шуву делать. Виноват Всевышний, вот причем. И тогда, если человек ищет, кто виноват, как максимум Всевышний. Всевышний виноват всегда, у него широкие плечи, он не довыдерживал. Как минимум Всевышний, как максимум Всевышний. Теперь, если мы готовы увидеть, да, где и что, мы тоже должны. Теперь, перед Тиша Б'Ав, обычные вещи, которые учат, и обычные вещи, которые вспоминают обязательно, это все, что касается Ават Исраэль, это то, что касается не говорит Лашон Ара, потому что, да, то, что мы знаем, что причина, по которой был разрушен храм, первый храм был разрушен из-за того, что были убийства и воровство, и разврат, и идолопоклонство. И второй храм, мы знаем, что не было ничего этого, но он был разрушен, потому что была проблема с Ават Исраэль, была проблема с уважением друг к другу, с любовью друг к другу, с тем, чтобы беречь друг друга. Например, Лашон Ара. Хофец Хаим пишет, что одна из главных вещей, которые человек должен в себе тренировать, это то, о чем мы сегодня говорили. Это терпение и умение увидеть, что все, что Всевышний хочет, чтобы у меня было, он мне дает. Потому что большая часть Лашон Ара и нелюбви к людям, это от того, что нам кажется, что нам нашего не додали. И что нам наша судьба, она не наша. Знаете, это очень, я видела такую, слышала, извините, на кассете смешную такую кету. Рав, видимо, большая аудитория, очень знаменитый Рав Лихтенштейн, он попросил подняться того, кто считает, что если ему Всевышний пошлет $1 000 000, это неправильно.
Просил, много,
а?
Много,
если Всевышний лично вам пошлет $1 000 000, он обратился к аудитории, что если Всевышний лично вам пошлет $1 000 000, кто считает, что это неправильно, что это будет вред, что это будет лишнее? Никто не встал. При этом прикольно, что каждый человек, реально, если это человека, вот если бы вопрос был по-другому, каждому ли человеку стоит, магия стоит, будет хорошо, чтобы ему послали $1 000 000? Каждый человек понимает, что другому $1 000 000 большой вопрос.
А мне как раз?
А вот мне точно. Почему? Понятно почему. Потому что не любой человек смог бы с этим справиться, любой человек не загордился бы. Ну я-то точно. Я-то наверняка, да, и так далее. Ну, я человек скромный, разумный. Я бы наверняка все рассчитала, потому на самом деле более-менее план есть, кому какую квартиру и там, не знаю, конечно.
Миллиона мало, миллиона не хватит.
Миллиона, конечно, не хватит, но для начала там немножко. То есть вот это вот понимание, что именно то, что у нас есть, оно наше, именно то, что у нас есть, оно именно то, что нам нужно, оно действительно вещь, которую нужно тренировать. Оно действительно вещь, которую нужно, ну, отрабатывать. И очень большое количество лошон ара, и очень большое количество нелюбви к другим людям, оно именно проистекает от того, что где-то в глубине души человек не шалем, не целый, не цельный, не уверен с тем, что ему жизнь дает, и с тем, что ему Всевышний дает, что это именно то, что ему правильно, ему нужно. Знаешь, вы нечестные, что-то вот есть всегда такое вот несправедливо. Вот надо бы по-другому. Вот если бы все было по-честному, да, если бы этот мир практиковал как надо. А этот мир, он очень практикует как надо. Этот мир, он действительно очень практикует как надо. И то, что нам трудно с этим всегда... Это та же история про бездетных, да? Мы не видим всю историю целиком. Причем история целиком может быть до смешного. Один раф рассказывал, что истории целиком бывают такие смешные даже на расстоянии получаса, и мы их не видим. А мы пытаемся оценить жизни, когда Всевышний это на расстоянии поколений Гилгули. Он рассказывал, что у него в местечке, он один раз видел такую историю, что у них в местечке было не было дорог, ну, асфальтировано, я так понимаю, из контекста. И когда был сильный дождь, было очень грязно. Ужасная грязь. И он видел такую историю, что мальчик маленький, ну, там лет 6, возвращался из хедера и попал в какую-то грязь. У него там ботиночки застряли, утонули, и он так расстроился, он так не был готов эти ботиночки оставить этой грязи, что он стоит, рыдает, растерялся, промочивается, дождь идет, он мокнет, стоит в этой грязи, рыдает и не с места. У него же там где-то ботиночки. И кто-то побежал к его папе, ну домой к нему, там был папа, и сказал: слушай, вообще-то там сын в грязи под дождем, ботиночки потерял, не с места. И папа испугался, естественно, за ребенка, схватил первые попавшиеся, которые там дома попались. Попались какого-то более младшего ребенка. Там что-то сухое, его обтереть. И бегом достал его из грязи, без ботиночек, одел в него, какие там ему попались. Идут. Он сделал 3 шага, встал, дальше идет, рыдает. Чего теперь рыдает? Он рыдает, что ботиночки не его. Да, и ножки ему жмет. И никуда он не пойдет, и пусть ему отроют его ботиночки. А папа, который нервничает, что он так промок, и ноги неизвестно насколько мокрые и грязные, он его тянет за руку, говорит: пошли быстро, быстро пошли. Проходят мимо люди. Берет зверя папу. Несчастный, маленький, вообще ангел. Рыдает под дождем. Зверь папа, который на него рычит: пошли быстро. Он говорит: мы на каждом шагу, может, с какими-то маленькими ситуациями сталкиваться, за то, что мы не знаем, буквально 10 минут до или 10 минут после, нам выглядит абсолютно нечестным и несправедливым. Мы пытаемся смотреть на жизнь, на какой-то эпизод здесь и сейчас, не зная до, не зная после, не зная зачем, не зная поколения назад, не зная зачем вообще мы здесь, и оценивать справедливость. Есть такая классическая история. В одном местечке был очень богатый человек, и там был шатхан. Ну, шатхан классический. Рашейт вот шкарим дувер к Софи Бутель. Шатхан. Тот, кто... Нет, это шутка, это анекдот. Нет, шатхан — это слово, это тот, кто делает шедухи. Тот, кто знакомит, чтобы люди женились. Есть грубый древний еврейский анекдот, очень грубый, что шатхан на самом деле это не слово, а это рашей тывот, это аббревиатура, врет и деньги берет. Шатхан, шкарим дувер к софим нутель. Это такой неприличный еврейский анекдот. Да. Теперь, в общем, в этом местечке было очень много бедных людей, которые особо платить не могли. И был один очень богатый человек, у которого как раз подрос очень успешный сын. Прям вот очень успешный мальчик, действительно. И этот шатхан, у него было две боли сердечные. Первое, сделать все-таки этому сыну шидух, чтобы он сделал, чтобы себе, чтобы он заработал. Второе, ужас, что кто-то другой сделает и заработает. И он, что он только не предлагал этому папе, папе все не нравилось. Что он предлагал папе, папе все... А он старался, он хороший шидух, потому что на его взгляд подходящий предлагал. Все папе не нравилось. У него каждый раз у этого шатхана, что в городе появлялся шатхан из другого какого-то местечка, был инфаркт. А ну как он сделает, а ну как он заработает, а не я. Прям так переживал. В общем, прошло какое-то время, что никак у него не получалось. И раз один за другим, несколько других шатханим из других городов появились в городке. И он решил, ну я тебя проучу. У меня не берешь, хочешь шутрухи, не взять шутрух, я тебя проучу. А в городке была, значит, был водовоз. То есть, ну, самый низ экономический. Самый такой. И у него была единственная дочка, очень известная, что хорошая девочка. Очень помогала. Ну, хорошая девочка. И мама этой девочки страшная. У них не было денег на приданное. Так он даже не пытался ему шедух сделать особо. А папа все время к нему приставал, ну, что с нами, что с нами. Потому что мама ужасно переживала. Такая хорошая девочка. Ну, уже получилось стать такую хорошую девочку. Она, ну, что, там, посидеет из-за того, что у нее нет приданного. Ну, должен Всевышний помочь. Ну, дергай его, пусть попробует. Он его дергал, от него просто сбежал, сбегал. Тут он к нему, значит, он его видел, ну я тебе устрою, там, миллионер, я тебе устрою. Говорит, ты знаешь, у вас такая хорошая девочка, у меня есть для вас шедух. Вот этот вот миллионер прослышал про вашу девочку, хочет с вами лечь тогда. Водовоз говорит, слушай, ты знаешь, вообще над людьми смеяться грешно. Ну что, обалдешь, уже не понимаешь у меня? Говорит, я тебе точно говорю. Точно говорю, пойди спроси жену. Он приходит домой, даже не хотел ей рассказывать, он был уверен, что он издевается. А жена как-то начинает, как-то, ну что же с нашей девочкой, ну что, никаких шедухов нет, никаких вариантов. Ну, давайте скажу, он ко мне сегодня подошел, предложил, что ну точно врет, не может быть. И рассказывает. А она же материнское мама. Сердце, мама, она говорит, почему это врет?
Почему врет?
Чего нет? Вот, да, справедливый шедух, как для нашей девочки. И смотри, как раз у нас нет приданного, а у них с деньгами нет проблем. Идеальный шедух. Точно для нас, конечно. Иди, беги, скорее скажи, что мы согласны. Он скажет, что мы не согласны, будет другого искать шедуха. Скорее скажи, что мы согласны. В общем, он говорит, знаешь, она говорит, что мы согласны. Пойди спроси у него, когда прийти. Ну, кого спрашивает, что он самоубийца его спрашивает. Он сделал такой круг по местечку, возвращается к нему. И говорит, он сказал, приходите в Мацей Шаббат, закрываем. Ну а что, маленькое местечко, вы нашего мальчика знаете, нашу семью, мы вашу девочку знаем, нашу семью. Ну, увидите там, если все хорошо, закрываем. Ну, так в древности делали шедухи. Мацей Шаббат. Они эти, несколько дней этих Мацей Шаббат, они, денег нет, ну что делать, купили ей платье приличное. Себе какие-то побрякушки. Туда в Мацей Шаббат едут, коляску сняли. Но они же едут лишь тогда с миллионером, вы же понимаете. Люди так офигели, видит девочка, это водовозная. Ну, он правда хороший, всем очень помогала. Все знали, вот прямо уже, если нужна помощь, можно ее позвать, никогда не откажет. Хорошая такая. Ну и слава богу, наконец есть дух. Прямо интересно, куда выйдут. Понятно, что из нашего местечка уедут, у нас же ясно, что нет. Внутри местечки, чего, куда? В общем, там, пока они к этому дому подъехали, там уже их толпа провожала. А эта сидит такая вся в платье, все такие счастливые, довольные. Подъезжают, папа смотрит, в доме что-то темно. Как-то обычно гостей, ну там, свет зажигали. Подъезд к дому темный. Ну, думает, поди, знаете, богачей. В общем, но папе уже что-то там тикает. Он и так не до конца верит. Смотрит на своих женщин, сидят счастливые, довольные. Рядом уже толпа, группа поддержки. Стучатся домой, открывает дворецкий. Их явно не ждали. Тут уже папа думает, ну, уже все поняли. И эти две. Он говорит, нам тут назначали. А, ну извините, я не знаю, раз назначали. Провели в комнату ожидания. Пошел звать этого дядечку. Выходит миллионер. Что такое? Чем могу помочь? Тут уже... Тут он видит эту дочку в специальном платье. Эти расфуфыренные. У него начал падать Симон. Этот... Эти начали заикаться. Папа говорит, вот тут закрывать шедух. У него нет слов, какой шедух. Дочка чуть ей так стыдно, она чуть ли не сознание теряет. Мама начинает кричать: воды, воды. Вот там такой шум. А сын как раз был дома на шаббат, из Ешивы приехал, прибежал, но какой-то шум дома прибежал. Папа его выталкивает в другую комнату, говорит: уйди, 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 вообще уйди. Он: что такое, как ты не представляешь, этот сволочь Шатхан, я все понял, он решил на меня отыграться. Он все время тебе что-то предлагает, абсолютно неподходящее. А тут он, представляешь, сказал этим бедным людям, что мы с ними закрываем шедух, они пришлем платье купить. Они смотрят в окно, а там это, группа поддержки. И парень спрашивает папу: папа, а ты про эту девочку вообще знаешь? Он говорит: да знаю, хорошую девочку, известную. Он говорит: слушай, еврейская девочка, хорошая, такой позор, я не позволю, давай делать шуду. Тут папа начал сознание терять. С ума сошел. С ума сошел. Чья она дочка? Он говорит: ну что такое? Ты мне всю жизнь говоришь, что деньги не главное. Ну давай, деньги не главное. В общем, пока у папы успокоил, пока там эти все... Ой, закрыли шеду. Мальчик уперся, закрыли шеду. Так от этой пары родился, если вы, те, кто религиозный, знают, те, кто религиозный, поверьте мне, один из трех самых больших хасидутов, которые вообще в истории еврейского народа, Хасидут Бельс. Вот первый рэп, Хасидут Бельс. Вы въезжаете, когда в Иерусалим стоит такой огромная синагога, вся светится, такой Бет-Мигдаш Мят, малый храм называется. Такой, ну, со всех точек Иерусалима видно, самая большая синагога в Иерусалиме.
С крыши
такой, да, светится вся эта Бельс. Самый большой, один из трех самых больших судов в мире, вот уже 300 лет существует, одно из самых таких великих течений. Основатель — это сын этой пары. Вот Ребес — это вот потомки. Я слышала, один ребенок спросил: все-таки Шатхану заплатили?
Кто заработал на этом?
Нет, наверное, говорят, что, конечно, сразу-то он боялся им на глаза попадаться. Но когда у них родился такой ребенок, наверное, он пришел за своим. О чем речь? Мы сейчас в очень тяжелое время. И иногда действительно вещи выглядят стыдными, непонятными и запутанными. И только кошмар какой-то. В это же время рождается Мушиам Шем Исраэль. В это же время рождается самый Машиах. Что нам нужно? Нам нужно друг друга любить, нам нужно друг друга уважать, нам нужно Всевышнего не забывать и знать, что он от нас хочет. В принципе, все, что сделал этот парень, он сказал: мне больно, чтобы ей было так стыдно. Не хочу, чтобы ей было стыдно. Не могу, чтобы ей было стыдно. Почему разрушен храм? Потому что мне было больно. Помните эти истории про разрушение храма Камца и Барканца, да?
Да.
Уходи, и все, и мне плевать, что тебе было стыдно. За это разрушен храм. Нам их пад друг от друга, нам важен друг от друга. Вообще, конечно, это было... Конечно, вот эта вот разница, когда нас обворовали, да? Ну вот, то, что я рассказывала. И когда в этой гостинице совершенно пополам. Мы все утро провели в Мештаре, пока это все делали, да, вернулись, и получилось, что, ну, мы встали, это все обнаружили, пошли к ним, потом поехали в Мештару, все заполнили, приезжаем, как раз время, что нужно уходить, а нам нужно дособирать сумки. И мы им говорим: нам нужно дособирать сумки, вы же знаете, что нас тут у вас обворовали, вы же нас послали в Мештару, мы же были в Мештаре. Они подняли страшный крик, что они сейчас сами вызовут Мештару, потому что наше время кончилось, мы обязаны выйти, давайте мы вам все выкинем отсюда.
Это Европа.
Какая
это
Европа?
Страсбург.
И с другой стороны, когда евреи, да, когда муж подошел в синагогу и сказал, что нам нужен кто-то, чтобы с нами пошел, и там был спор, кто с нами пойдет, и пошел тот, кто из русских самый важный рав, и нас издергали, как можно помочь, и чего у нас не хватает, и может быть там чего нам именно дать, и чего нам именно помочь. В общем, если без раташи мы будем друг другу вот так. Это для меня тоже такая картина, дети мне сказали. Только мама мне там: мы, конечно, за вас очень расстроены, что вас украли, там все. Но для нас это тоже было, во-первых, причина, во-вторых, такой кайф, какая разница. Чтобы видеть, когда кому-то плевать, и видеть, что есть свои, которым не плевать, что есть, кто готов помочь. Конечно, но это то, что у нас было. Это картинка, которая была у нас. В гостинице, когда им не просто лохпад. Не просто там мне неудобно, слиха никто не сказал. Ничего. Они не были готовы дать лишних 15 минут собрать чемоданы. Они же видели, что мы не гуляли, не играли, мы не в Мештаре были. И с другой стороны, эти люди, большинство не знали. И что-то случилось с евреями. Это, да, это было очень чувство, что есть свои, есть в мире свои, и все-таки есть. Там Баруха Шем, нам не надо было ничего чуть-чуть. Потому что, как сказал, есть такое правило в Торе, никогда не рассеять в одной корзине, знаете, да?
Да.
Никогда не рассеять в одной корзине. Это когда Яков готовился к встрече с Эсавом, он семью поделил на Маханаим, на разные маханот. Когда Ильяу спасал пророков, он 100 пророков по 50 в разных местах держал. Тоже есть такое правило. Никогда. Так у меня есть там запасная виза, запасное что-то, у кого-то у детей хранилось. Ну, чтобы им. Так у нас-то украли. Ха-ха. А у них-то хранилось. В общем, Барух Хашем. Не, ну вот это вот уже этот способ, вот не делать вещи большими. Вот это вот, когда уже что-то случилось, братья, это все. Я когда вот я проснулся, меня муж вырвал, говорит, слушай, ты знаешь, вообще вот. Свет просто так ночью зажегся. И мы с ним сразу договорились, так по чуть-чуть. Потому что, конечно, вот это вот осознание, что ты такой вот тут лежал и к тебе зашел кто угодно, и может, чтобы сделать все, что угодно, и взять все, и все это осознавать сразу, это можно было действительно, не дай бог, там сильно занервничать. Таки плакать. Не, вот это вот способ, как мама, вот взять это по чуть-чуть.